Значит, как вы помните, общение наше в прошлую субботу было посвящено такой теме. Она называлась «Объемное понимание истины». Я чуть-чуть вкратце хочу как бы напомнить, почему именно такая мысль возникла у меня поговорить на эту тему. Потому что я и сам когда-то этот путь проходил, да, и сейчас смотрю, что многие верующие именно страдают от недостатка, я именно страдаю духовно от недостатка более глубокого, более объемного понимания истины. То есть мы привыкли вот где-то, знаете, так мыслить доктринально, да. Вот это хорошо, вот это плохо. Вот это надо, а вот это не надо. А как эти понятия доктринальные взаимосвязаны между собой? Как они влияют на нашу жизнь? Как они должны рассматриваться в объеме всего Писания, так как все Писание боговдохновенно, это как один единый организм, как одно единое произведение, где нет библейских понятий, которые существуют независимо друг от друга и в отрыве друг от друга, да, истина, она взаимосвязана, да, это как вот, наша планета, где нет такое, что ветер ветром, вода водою, река рекою, земля землею. Все взаимосвязано, да, вот куда ни глянь, то, что в земле происходит благодаря, допустим, растет, да, благодаря солнцу, благодаря теплу, благодаря кислороду в воздухе, да. То, что в воздухе происходит, это тоже продукт жизнедеятельности того, что произрастает на земле. Если человек или животное в этой природе находится, то они тоже составная часть, да? И я это к тому говорю, что в Библии каждый отдельный стих, он тоже является составной частью большой библейской или божественной истины. И когда мы их рассматриваем узко, односторонне, то я вам хочу сказать, мы страдаем от этого, от этой узости наших взглядов, да. Видим иногда и понимаем довольно примитивно, как я уже говорил, перед нами есть определенный узкий сектор перед глазами, да, и влево, и вправо, чуть-чуть дальше, мы уже ничего не видим. Хотя на самом деле и дальше влево, и дальше вправо такая же природа, такой же мир окружающий нас, и то, что мы видим узко, оно как бы продолжается дальше, влево и вправо шире. Поэтому, когда я, просто пришла мне мысль, что все-таки, стоит эти вопросы тоже затронуть, да, более широко. Не так, как мы привыкли, доктринально, да. И вот мы с вами в прошлый раз читали место, первое послание к Коринфянам, 12 глава. Читали мы с 1 стиха. И мы прочитали с вами, сейчас я точно не буду, может быть, не вспомню, кажется, по 10 или по 11 стих. И на что я хочу сейчас обратить внимание, я буду продолжать мысль, которую мы начали прошлую субботу, да, и чтобы тех, которых, допустим, не было в прошлый раз, чтобы они более легко, как говорится, вошли в понимание того, о чем мы сегодня будем говорить. Значит, в первых стихах, которые мы читали из 1 послания к Коринфянам 12 главы, я говорил о таких вещах, что Павел пишет, говорит, «Я не хочу вас, братья, оставить в неведении о дарах духовных». Речь шла о дарах, и вы помните, дары, которые мы упоминали, это были дар такой, как слово мудрости, слово знания, далее вера, дары исцелений, чудотворение, пророчество, развлечение духов, разные языки и истолкование языков. Вот речь шла у нас об этих духовных дарованиях, да? И я на что хочу обратить ваше внимание, и обращал в прошлый раз, что дары в Библии называются духовные. Зачастую у многих верующих слово «духовный дар» обозначает такое. Это надо понимать духовно, то есть не надо буквально как-то понимать, это как-то духовно. Я не против, надо духовно понимать, только тогда надо сказать, а как духовно? То есть давай духовно объясняй, что это обозначает, да? И я вам говорил, что дары называются духовными, то есть другими словами, дары должны быть умными. Они должны быть пропитаны мудростью. Дары не даются просто так, а дары, как вы сегодня поймете, мы будем читать дальше, глава начинается с даров духовных, и духовность этих даров, разумность, мудрость этих даров, это не сама цель. Это средство, которое Бог дает человеку, дает церкви, чтобы они достигли какой-то более важной духовной цели. И мы сегодня будем об этом говорить. И я вам говорил, что смотрите, в чем заключается духовность дарований, которые я только что вот перечислил, да, допустим, слово мудрости. Вот мы иногда говорим о мудрости, да? Мудрость, надо быть мудрым, или мы считаем, что мы мудро говорим, а я говорю, а как, заметьте, если дар духовный, если он умный, если он мудрый, он обязательно дает пользу. И я вам говорил, и сегодня тоже хочу повторить, заметьте, какая польза от дарований, о которых мы говорим. Если мудрость не избавляет нас от глупости, то какая польза? И дух ли Божий в этой так называемой мудрости? Или это просто моя мудрость от слова «люблю умничать, мудрствовать»? Дальше. Если мы говорим о том, что есть и слово «знание», то я говорю, хорошо, если это знание, то имеется в виду истинное знание, дающее пользу. И сразу задаю вопрос, скажите, о какой пользе вообще идет речь? Чтобы говорить о пользе этих дарований, нужно, наверное, сначала поговорить о вреде. Ну, не этих дарований, а вообще о вреде, которую мы имеем по жизни. То есть, извините, если так скажу, жизнь наша. От недостатка чего-то, вредное, противное. У нас много проблем, у нас много переживаний, скорбей много, да? Почему? И сами недуховные, да? И я даже так скажу, вот мы поговорили о том, что вот дары, такие как слово мудрости, знания, исцеления, вера, чудотворение, пророчество, это дары. Но я вам хочу сказать, вы поймите правильно, все эти дары, допустим, слово знание, слово мудрости произносятся еще при помощи некоторых дарований, дарованных Богом нам, людям. Ну, я пример такой приведу. У человека есть дар речи. Чтобы говорить слово мудрости, то мы об этом можем говорить устами нашими. И заметьте, дар говорения вообще, разговора, да, что мы можем устами членораздельно выражать слова, мысли, да, это тоже дарование, и я говорю, и это дарование тоже должно быть духовным. У нас есть дарование видеть, дарование слышать, дарование петь, дарование говорить, дарование, есть таланты что-то делать с умом, мудро. У кого-то дар ученого, у кого-то дар учителя, у кого-то дар кузнеца, потом там строителя какого-то, да, архитектора. И я хочу сказать, все оно должно быть духовным, то есть, другими словами, умным, на пользу, с умом, чтобы делалось все с умом. Так вот, смотрите, вред, который мы в жизни ощущаем повсеместно, от чего? Уста не духовные. Глаза не духовные, не на то смотрят. Уши не духовные, не тем занимаются, что пользу приносят человеку. Мы слушаем то, что зачастую нас развращает и вредит. Мы говорим то, за что нас бьют и из-за чего у нас разделение и разногласия. Да? Говорим не то. Слушаем не то. смотрим то, что нас разлагает, то есть тоже не то, да. Нехватка ума, да и руками делаем не то. Детей воспитываем не так. И от этого всего вместе взятого у нас возникают проблемы. Мы спорим, мы ругаемся, мы теряем мир, мы теряем самообладание, мы разделяемся, мы враждуем. И вот смотрите, вот он вред. Я даже такую хочу мысль сказать. Вот смотрите, мы верующие, пришли из мира, где жили в муках, в скорбях, в страданиях, в вопросах, в проблемах, да? Надоело, стали искать Бога. Слава Богу, Он открылся. Мы пришли, вроде бы, к Богу, пришли в церковь или через церковь пришли. И я хочу сказать, скажите, а польза какая? Ну, что-то стали понимать. А я говорю, а стали ли мы понимать, если мы не стали ближе друг к другу? Ведь вся проблема человеческая на земле заключается в том, что мы, люди, гордимся, завидуем, превозносимся, обижаемся, раздражаемся, обижаем кого-то, унижаем кого-то, воруем у кого-то. Все это вызывает дух враждебности, все это создает атмосферу отчужденности, да, что мы все чужие, что мы все подозрительные, что мы понимаем, что никто никому не нужен, что каждый сам по себе. И мы, придя в церковь, веруя в то, что вот Бог есть, мы приняли Бога, я говорю, приняли Бога как доктрину, приняли Христа как доктрину, приняли крещение как доктрину, стали членами церкви, как доктрину приняли. Мы шире не смотрим. И мы думали, что ага, раз крестились, раз повенчались, раз в вечере поучаствовали, да, вот все остальное, оно как-то само по себе будет меняться. Увы, такого не происходит. И вы, наверное, обратили внимание, и в церкви люди чужие. И я вам хочу сказать, то, что мы, вот, допустим, сейчас участвуем в конференции, общаемся, я хочу сказать, ну, не буду говорить про всех, не буду говорить в одинаковой степени. Но я хочу сказать, что мы редко, может, кто-то с кем-то находит общий язык. И то до поры, до времени, до определенной ситуации. Так вот, вроде можем пообщаться, вроде между нами нету споров. А вообще, я вам скажу, что мы все чужие люди. И заметьте, если бы дары, которые мы имеем, были духовными, и если бы мы были сами по себе духовными, ну, по-другому не могло быть. Мы бы сближались, мы бы сроднялись, мы бы становились, ну, одним единым организмом, тою церковью, о которой мечтает, которую мечтает создать Бог на земле. Вот эта молитва «Отче наш, да приди царствие Твое» фактически молитва о создании той церкви, того тела Христова, где не будет разногласий, где польза будет, будем говорить, ну, ее словами не опишешь. Заметьте, если мы говорим о том, что вот мы говорим, последнее время вот будет Царство Божие, оно выразится в том, что на земле появится 144 тысячи, что 144 тысячи, заметьте, это 144 тысячи человек, которые будут называться одним телом, женою, невестой Христа. Вы можете представить, столько людей и полнейшее взаимопонимание. О чем это говорит? А ведь эти люди будут иметь все вот эти дарования. И слово мудрости, и слово знания, и веру будут иметь, и дары исцеления, и чудотворения, и пророчества, различения духов, языки различные, истолкования языков. И люди будут иметь эти дарования. И они будут духовными, и духовность этих дарований будет подтверждаться чем? Что эти люди будут в полной гармонии между собою, когда Бог их будет сводить, да? И будут они в гармонии со Христом, за которым идут. доказательством того, что дары духовные, обязательно будет польза. Какая? Полнейшее взаимопонимание и полнейшая гармония. Не будет разнобоя. Люди не будут чужие, люди будут родные, люди будут любящие друг друга, да, заботящиеся друг о друге, как у нас это происходит в нашем организме. Я вам даже просто хочу сказать, такой пример привести, мы об этом будем читать, да. Вот смотрите, наше тело, в нашем теле есть десятки, а то и больше, может быть и сотни. Если не сказать тысячи, может быть, да, если брать уже по мелочам, да, органов, у которых есть свои функции, свои обязанности. Но заметьте, все органы духовные, если бы печенка жила ради самой себя, я хочу сказать, могла ли бы она вообще жить ради самой себя, не получая питания из того же желудка, из того же кишечника, не качая сердце кровь в ту же печенку? Не могла бы печенка сама по себе существовать. И пользы не было бы, если бы она отделилась от организма. Она бы умерла с голода. Понимаете, да? Желудок бы, говорит, я наемся. Хорошо, наешься, а некому будет отдать. Не задохнешься ли ты или не поперхнешься ли ты от того, что ты, желудок, наелся? А как бы ты наелся, если бы не было рта, не было бы пищевода, не было бы зубов у человека? Так вот смотрите, все дары, все члены, органы нашего тела духовные, разумные. Они не то, что разумные, что вот сами делают такой разумный выбор. Бог так создал тело, да, вложил разумное, мудрое, функциональные особенности каждого человеческого органа. Каждый орган, заметьте, зависим от других, и заметьте, не выступает против всех, не превозносится пред всеми, да, и не на себя работает, и не своим эгоизмом движется. Он не превозносится, потому что как бы знает, что он зависит от других органов. Без них он вообще, можно сказать, ничто. Даже мозги, не дай питание, не дай сердце, которое будет туда кровь качать и совершать обмен веществ, и даже те мозги ровным счетом просто, извините, кусок материи телесной. Поэтому и мозги даже не превозносятся. И заметьте, то, что нет превозношения, это разумность Творца проявляется в этом. То, что все понимают, как бы чувствуют свою зависимость от всех, в этом разумность. И только благодаря вот этой разумности, что каждый орган разумно сочетается с другими, разумно, гармонично объединяется в одно тело для созидания, для получения общей пользы. Печенка может принести пользу, если будет пользоваться всеми остальными органами с ихними особыми дарованиями. И все органы получат от печенки пользу. Все органы получат пользу от глаз. Все органы получат пользу от желудка, да, от сердца, от мозгов, от способности слышать, слушать, да. И заметьте, наш организм называется, я не говорю наше тело, не говорю о духовном внутреннем мире, да, а говорю о телесном. Наш телесный организм, наше тело, оно духовное, оно мудрое, там все мудро устроено, это как образец для того, чтобы мы видели наглядно, как строиться должна церковь. Но вы понимаете, это совершенно разные вещи. Церковь, во-первых, не строится. Гармония, такая цель вообще не ставится между членами церкви. Об этом иногда говорится вскользь. Но как достичь вот этой гармонии? Как такими стать? Об этом зачастую не идет речи. Это говорит о нашей недуховности. Так вот, смотрите. Каждому дается проявление духа на пользу. И польза, заметьте, от печени, от глаз, от ушей, от сердца, от мозгов, от печенки, желудка. Польза есть какая? эти органы дают что-то для всего тела. Эти органы находятся в таком разумном положении, что никто ни с кем не конфликтует, все друг друга дополняют и достигают чего-то единого и главного. Так вот, что я хочу сказать. 11 стих, 1 послание Коринфянам, 12 глава, с 11 стиха написаны такие слова. Все же сие, то есть вот эти все дарования, которые, дары различные, а Дух один и тот же, служение различное, а Господь один и тот же, да? Все же сие, эти действия, служения и дары, производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Заметьте, один Дух во всех различных дарованиях. И я вам привожу пример аналогичный. У нас тело, у нас есть различные органы, члены тела, да? У нас эти органы тела имеют свои дары, имеют свое служение, и каждый имеет свое определенное действие, да? Но заметьте, все эти действия, все эти дары производит один и тот же Дух, Дух Божий. И я хочу сказать, во всех их один и тот же Дух. Дух любви, заботы друг о друга. Друг о друге. И заметьте, один Дух у печени, забота и работа на весь организм, такой же самый Дух у мозгов, у нашего зрения, у наших рук, у наших ног, у сердца и так далее и тому подобное. И Бог, смотрите, говорит, все же сие производит один и тот же Дух. То есть эти дарования в различных людях, да, а Дух один и тот же. Обратите внимание на пользу, на соединение, на гармонию, на взаимопонимание, на любовь, чтобы мы друг друга дополняли, так как вместе жить легче. Я не раз вот говорю, посмотрите на муравейник. Посмотрите на улей пчелиный. Ведь, заметьте, там полнейшая гармония. И заметьте, чем больше улей, да, чем больше пчелиная семья, чем больше муравейник, тем больше всем пользы. А теперь посмотрите на человеческий муравейник. Или улей человеческий. Одна семья. Три пчелы или три муравья, отец, мать и сын. И в итоге лебедь, рак и щука. Все тянут в разные стороны. Какая польза? А никакой. Кому радость? А никакой. Никому. И еще что хочу сказать. Заметьте, что все сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Заметьте, дары духовные. Дает эти дары духовный Бог, разумный Бог, мудрый Бог. И заметьте, и его духовность, его разумность, обратите внимание, он не всем подряд все дает, извините, авоськой. На тебе целую, как говорится, авоську продуктов или дарований. Заметьте, особо как ему угодно. Бог видит какие-то определенные наклонности, способности к тому или иному дарованию или служению. И он ему дает сам исключительно, когда люди говорят, дай мне то. Я говорю, правильнее было бы просить, Господи, ты сам знаешь, что мне лучше, дай мне то, что ты считаешь, а не то, что я тебе буду указывать. И дальше сказано, ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело. Так и Христос. Смотрите, к чему подводятся вот эти все дарования. Заметьте, ложка к еде, правда? Тарелка к еде. Кружка, стакан к еде. Не стакан ради стакана или ложка ради ложки. А что это инструмент, при помощи чего мы можем покушать. Так я задаю вопрос. Вот говорят, в церкви есть различные дарования. Я задаю вопрос, для чего? Ну, чтобы получить пользу. Вот ложка, им, да, какую пользу дает? При помощи ее мы можем удобно, практично черпать, набирать пищу и ложить в рот. Удобно, да, польза есть, да. И я говорю, скажите, дарование, кто-то имеет дар учителя, кто-то там пророк, ну не пророк там, ладно, какой-нибудь это, пресвитер, там, проповедник, претендующий на то, что у него есть слово знания или слово мудрости, да? Задаю вопрос, какая польза, если мы были чужими? Если грехи наши разделяли нас друг с другом, и мы такими же остались, но находимся в одном теле, в одной лодке, на одном корабле, какая из этого польза? И духовные ли дарования проявляются в церкви, если мы так и не научились объединиться и жить в мире и в любви? Если мы становимся верующими, в нас семье не становится лучше, какая польза от хождения в церковь? Ведь зачастую многие члены наших семей не идут к Богу только лишь потому, что, глядя на нас, видят, какой ты был до того, как ты Бога не знал, какой ты стал после того, как Бога узнал, как ты говоришь, а изменения-то никакого нет в лучшую сторону, а иногда бывает еще и в худшую. И человек видит, ну какой смысл, я там, говорит, глубоко не вникаю, я просто смотрю. И вот пошел человек, рассказывает, как хорошо, как все правильно, и что все так должны... А человек, кто со стороны видит его и знает уже достаточно давно, и говорит, да ничего лучшего не стало. Умнее человек не стал. Так какая же польза нам, если мы пойдем туда же, куда ходят вот эти люди, которые не исправились? И заметьте, наша жизнь, полезность, духовность, разумность наших дарований. Церковь должна быть разумной. Проповедь должна быть разумной и мудрой. Слова должны все приносить пользу. Понимаете? Преображать, устранять то, что людей делает злыми, враждебно настроенными друг против друга. Все, что разделяет людей, а разделяет именно грех, порок человеческий, да? Если мы ходим в церковь, и церковь духовная, церковь разумная, и пастыри таковые, да, то я хочу сказать, мы должны устранять проблему проблем, то есть грех. А это уже само по себе будет нас сближать. А теперь смотрите 13 стих, что говорит. Говорили ли мы об этом или нет? Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Иудеи или еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Я немножко бы поправил этот стих. Все мы должны быть напоены одним духом, а то мы иногда читаем и говорим, вот мы напоены, вот видите, написано правильно, мы напоены одним духом. Я говорю, а почему между вами такой разнобой? Знаете, вот говорят, или там ситуация, два пианиста, в четыре руки играет на одном пианино, да? Заметьте, если они напоены одним духом, то я хочу сказать, каждый играет свою партию, но они вместе создают музыку, ощущение, как сказать, оркестра. Там не будет, что один влез, другой по дрова, не будет разнобоя. Вот заметьте, мы привыкли о чем говорить? Что мы крестились в кого? В Иисуса Христа или во имя Иисуса Христа. Заметьте, мы привыкли говорить о том, во имя кого мы крестились. Кто-то когда-то крестился во имя Отца и Сына и Святого Духа, кто-то потом понял, что нет, крещение должно быть во имя Иисуса, пошел перекрестился. У нас зачастую поднимается вопрос, так креститься надо во имя Иисуса Христа или во имя Отца и Сына и Святого Духа? Ну, я хочу сказать, спор есть спор, каждый остался при своем мнении, разделились. Кто во имя Иисуса, кто во имя Отца и Сына и Святого Духа крестились. Но я что хочу сказать. А вы вообще слышали такие разговоры, что мы крестились, заметьте, в тело в одно, а не в Иисуса Христа, и не во имя и Отца, и Сына, и Святого Духа? Что мы фактически крестимся? Я даже, извините, но так скажу, не во имя Иисуса мы крестимся, хотя во имя, а мы крестимся в одно тело. И по-другому еще можно сказать, мы крестимся во имя Иисуса в одно тело. Говорили ли когда-нибудь нам о том, что крещение конечной целью имеет не просто уподобиться Иисусу Христу? Вы понимаете, вы нам вот сказали, мы должны креститься в Иисуса Христа. Хорошо, если еще и объяснили, что это обозначает. Должны уподобиться Ему, должны стать похожими на Него. Это хорошо, если нам это объяснили. Но я хочу сказать, ну а дальше что? Ну, крестились, мы похожи на Иисуса Христа. И мы себе думаем, что мы похожи на Иисуса Христа. А я говорю, а с чего вы взяли, что вы похожи? Если мы между собой не находим общего языка, то не можем мы быть похожими на Христа. И не крестились мы во имя Иисуса Христа. Если мы крестились во имя Иисуса Христа, и все в Ему уподобились, все в Него вошли, и все в Нем живем, то, получается, мы же сами между собой стали жить в гармонии, превратились в одно единое тело и со Христом, и друг с другом. Я хочу сказать, мы крестились во имя Иисуса или в Иисуса Христа. А это подразумевает, что когда мы крестимся во имя Иисуса Христа, то мы крестимся в одно тело со своей женою и со своим мужем. Мы крестимся в одно тело со своими детьми, если говорить о семье, о ячейке общества, наименьшей ячейке. Как мы могли креститься в Иисуса, если мы правильно это понимаем, а не крестились в одно тело в семье или в одно тело в церкви? Если между нами разнобой, разногласия, споры и разделения. Так обратите внимание, все мы одним духом крестились. Заметьте, креститься, это, заметьте, распинать. Распинать на кресте. Это ношение креста. И заметьте, мы одним духом крестились. В нас должен быть один дух. А я говорю, а как же так получается, что Дух Святой один, а Дух наш у всех разный? Кто на кого косо смотрит? Кто на кого смотрит жадным или завистливым взглядом? Кто-то превозносится, кто-то кого-то обижает. Заметьте, о каком одном духе может идти речь? Какая польза от этого духа и от тех дарований, о которых мы говорим, что они у нас есть? Видите, мы привыкли как говорить? Мы крестились одним духом в одно тело. В какое тело? А вот смотрите, иудеи и еллины, русские и украинцы, евреи там, и французы, и немцы, да, вот мы стали членами одной церкви. Я говорю, правильно вы сказали, членами одной церкви, одной организации, но не членами одного тела, тела Христова. Заметьте, в наших органах нашего тела один дух, исходящий из нашего разума. Разум главенствует. Все органы получают сигналы посредством нервов, да? Сигналы получают с разума. Кому, что и как совершать какую работу в теле, в организме человека. Если тело Христово состоит из главы Христа, а мы являемся руками, ногами, печенкой, селезенкой, там, желудком, сердцем, глазами, ушами и так далее и тому подобное в этом теле, то заметьте, Дух Христа, Его любовь, Его кротость, Его смирение, Его простота, Его честность, Его богобоязненность, заметьте, вот этот Дух должен проникнуть в каждого члена церкви или тела Христова, если мы являемся телом Христовым. Все должны быть напоены одним духом, не умничать, не превозноситься, не выделяться, не быть эгоистом, служить на благо других, видеть и понимать зависимость друг от друга. Если мы одним духом, духом Христа, напоены. А вы заметьте, мы вообще не крестились, нам об этом даже не говорили в одно тело. Что прийти ко Христу, я даже так скажу, Христос – это только цель, так будем говорить, предварительная. Или промежуточный финиш. Уподобиться Христу – это не значит, что вот мы пришли ко Христу, как говорят, в коммуне остановка, и все, и дальше все остановились. Приход ко Христу открывает перед нами всю вселенную. После того, как мы придем ко Христу, после того, как мы уподобимся Ему, войдем в храм Его души и поймем, уразумеем все то, что было нам непонятно до сих пор. Потом мы выйдем из Него и поймем, что мы оказались, мы научились мудрости Христовой. И теперь мы можем и умеем, и знаем, как это делать, как находить общий язык с людьми. Входя во Христа, мы должны выйти и во всю вселенную мы теперь можем идти. Мы можем общаться. Между нами гармония, между нами нет споров, нет разногласий, нет дрязг. Помните выражение? Кто мною войдет и выйдет? Тоже выражение. Там, смотрите, в него нужно войти. Мы привыкли говорить, что мы это должны прийти ко Христу. Христос говорит, я есть им дверь. Что в меня нужно войти, со мною нужно соединиться, мне нужно уподобиться. А потом написано, и выйдет. И дальше сказано, и пажить найдет. Войдя в него и найдя пажить, найдя мудрость, найдя откровение, заметьте, мы начнем понимать, почему нам, людям, тяжело найти общий язык друг с другом. Что надо делать, чтобы устранить эти проблемы? Мы это поймем, и тогда между нами будет гармония. Так смотрите, что Бог крестит нас в одно тело с собою, потом через это, в одно тело в семье, в одно тело гармоничное в церкви. И когда будем спасены, в одно гармоничное тело всей вселенной. Не просто в одно тело, что мы вот в одну церковь ходим, еллины и иудеи, и все, и ноги моем друг другу. Да ноги можно мыть, и при этом можно быть чужими. Можно быть мужем и женой, можно спать в одной постели, и можно быть чужими. Можно иметь родных по плоти детей и быть чужими с детьми, и детям вот чужие быть по отношению к родителям. Понимаете, да? Фактически мы крестимся в одно тело. Вот эта цель, в одно тело с любым человеком. И здесь прямо сказано, что для того, чтобы мы могли с кем-то в одно тело креститься, мы должны крестить. Распинать, умерщвлять в себе все то негативное, плотское, греховное, что нас разделяет. И именно грехи нам не дают быть едиными. Гордыня никогда не объединит людей, потому что кто-то перед кем-то превозносится и кого-то унижает. Как им вместе объединиться? Только посредством крещения, удаления гордыни, посредством достижения кротости и смирения мы начинаем сближаться. Жадность, хитрость разделяет. Любовь, желание понять человека, войти в его положение, снизойти, это объединяет. И одно тело может, не может без креста, не может без крещения организоваться. Возникнуть тело не может. Смотрите, почему у нас между органами нашего тела гармония взаимопонимания? Там нет эгоизма, там нет превозношения, там нет вот этой раковой опухоли, которая разделяет. Вы понимаете, да? Там служение, а не господствование. Там смирение, а не превозношение. Там забота, а не эгоизм. Так вот, если я говорю, что у меня есть мудрость, слово мудрости, дарование мне Бог дал такое, да? Я не могу найти с вами общего языка. Что пользы? И духовный ли дар у меня? Конечно, нет. И исходить мы должны не из того, что мы думаем о своем даре. Мы думать можем, что хотим в силу своей греховности. А исходить из того, какая есть польза, из результата. Если я исцелил бы кого-нибудь, а он после этого пошел в блуд, то я хочу сказать, был ли дар исцеления духовным? И надо ли было бы мне, если бы я был духовным, исцелять этого человека? Вот так подойти и сказать, Господь хочет тебя исцелить. Я говорю, откуда ты знаешь, что Господь хочет вот этого человека исцелить? А может, Господь видит, что человек исцелится и пойдет в грех, а не исцелится, может увечным войти в Царство Божие? Это я к чему говорю? Мы должны, заметьте, исходить из того, дар духовный во мне или нет, исходить из того, есть ли польза. А польза определяется взаимопониманием, сближением, в любви. Мы становимся роднее, любимее друг друга. Так вот, я хочу сказать, мы все крестились в одно тело. И все вот эти дарования, заметьте, дадены человеком различным, верующим, да, заметьте, с какой целью? Способствовать всем нам в одном каком-то едином стремлении. В каком? Достичь состояния гармоничного одного тела. Значит, заметьте, вера, действующая любовью, должна нас сближать. А если я верю, извините, в то, что никак меня к другим не приближает, а разделяет, то я хочу сказать, духовная ли вера? Если мое умение сказать слово, мои претензии, что у меня есть знание, у меня есть мудрость, нас не сближают, а разделяют, то духовный ли дар, и занимаюсь ли я тем, чем надо, и Бог ли мне дал этот дар? Значит, мы крестились в одно тело, и мы должны запомнить. Я что хочу сказать? Поймите, я не строю церковь. Это глупейшее занятие. Если люди не поймут, как она строится, если люди не подчинятся Христу, то я говорю, при всем моем желании я никогда церковь не создам Христову. Свою создам, но это не церковь Христова будет, а организация. Под моим руководством, ни больше, ни меньше. Очередная организация, которых и так тысячи, а может быть и миллионы на нашей земле. Я и говорю, я не создаю церковь, я должен говорить о том, как эта церковь созидается. И заметьте, она созидается Духом Божьим, а не моим. Я могу говорить о Духе Божьем, я могу говорить, но духовно ли говорю, разумно ли говорю, правильно ли говорю, это должны показать моя личная жизнь и что дает то, о чем я говорю тем, кто меня слушает. Я хочу, чтобы мы поняли, что мы вот здесь собираемся в конференции не для того, чтобы вот слушать и заниматься. Вот понимаете, вот зачем ходишь в церковь? Потому что Бог сказал. А что там читать? Потому что надо читать. А зачем читать? Чтобы набраться ума, объединиться в любви и устранить все проблемы, связанные с грехами нашими. Я не хочу, чтобы вы меня слушали ради того, что надо слушать кого-то. Я хочу, чтобы мы поняли, что мы крестились во имя Иисуса в одно тело. Что мы должны извлекать из нашего общения пользу. Что я сегодня почерпнул для того, чтобы эта информация меня сблизила с кем-то. Далее, если не сблизила, чтобы задавался вопрос, или я что-то не то понял, или не то говорилось. Мы слушаем, вот мы общаемся с какой целью? Чтобы дома у нас в результате нашего общения тело появлялось, а не покойник лежал. Семейный, я имею в виду, покойник, тело семьи. Мы должны что-то брать полезное и что-то применять в жизни, чтобы в первую очередь в моей семье произошло пробуждение, в моей семье произошли перемены, чтобы было одно тело. Я еще как бы оговорюсь, конечно, есть ситуации, когда человек не захочет идти этим путем. Но это будет уже его проблема, а не наша. Но если мы сами, извините, как неопознанный летающий объект без определенной орбиты влетаем и вылетаем в ту семью, то я вам хочу сказать, то, конечно, на нас больше вины, ведь мы же верующие, мы же с претензиями, что мы с Богом, а где того Бога можно увидеть в этом неопознанном летающем объекте, который назвал себя как-то баптистом или там адвентистом или православным, да? Польза где от этого? А теперь смотрите, мы крестились в одно тело. 14 стих что говорит? Тело же не из одного члена, но из многих. Состоит как бы, да? И если в нас один будет дух, и мы этим духом будем руководствоваться, то я вам хочу сказать, мы действительно придем к тому, что станем одно тело. Станем славою Божию на земле. Я опять хочу сказать, смотрите, вот объемное понимание истины, да? Вы слышали, это не так давно происходило. Все мы когда-то крестились во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ну, все мы, я не говорю, там есть исключения, в некоторых церквях уже давно как бы этот вопрос так стоит, что крещение должно быть во имя Иисуса, да? Но я говорю, основная масса крестилась во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я говорю, какая польза нам была, что мы крестились в три единую как бы личность или в три личности, кто как понимает, да? Какая польза? А я хочу сказать, а никакой не было. Мы какие были, такими и оставались в основном. Потом возникло учение, что Дух Святой не личность. Кто-то когда-то нам это поднес. Понимаете, эту информацию. Мы начинали доказывать, спорили друг с другом, разделялись в конце концов. Дошло до того, что разделились, поисключали друг друга. Я задаю вопрос. Значит, кто-то остался при том, что Дух Святой – личность, другие – не личность. Кто-то, что нужно говорить во имя Отца и Сына и Святого Духа, а кто-то говорит, нет, во имя Отца и Сына. Хорошо. Духовное ли это знание? Или нет? Я задаю вопрос, кому и как помогло это знание в плане духовного совершенствования? Кто от этого освятился? Кто-то говорил, что личность. А он слушал вообще этот голос когда-нибудь? А он слышал его? А он хотя бы знает, как его отличить? А что мешает в нас слышать голос Божий? Вот мы понимали, что Дух Святой – личность, а этих вопросов не понимали. Ну, личность и личность. И надо говорить во имя Отца и Сына и Святого Духа. А заметьте, а ведь Дух Святой научит, наставит, напомнит, обличит, утешит. Это средство, это канал общения человека с Богом. На эту тему особенного разговора-то не было. А если где и был разговор, то сводилось все к говорению на иных языках, непонятных ни тому, кто говорит, Богу понятных. Что, как дети малые лепечем языку. Кто-то считает, что Дух Святой не личность. Говорю, хорошо. Был личность, не слушали его и не вникали. Теперь не личность. Вообще, как говорится, на эту тему перестали говорить. Задаю вопрос. Ну, если он не личность, а кто он? Что вы думаете, дальше люди пошли думать? Что это дух премудрости и разума? Понимаете, да? Ну, пусть не личность. Но дух премудрости и разума, то, чего нам нет, у нас нет, и то, что Дух Святой нам может дать от Бога. Кто же он тогда, Дух Святой? Об этом нет речи. Не у тех, которые говорят, что личность, не у тех, которые признают, что это не личность. И хоть одной из сторон, хоть другой говори, как им пользоваться, как этот голос Духа Святого слышать, почему мы не слышим, как отличить от голоса сатаны. Об этом нет разговора и намека на эти разговоры. Вот что значит узость и ограниченность ума. И это в равной степени относится и к тем, у кого Святой Дух личность, и у кого он не личность. Но я хочу сказать, смотрите, хоть личность, хоть не личность, все мы одним духом крестились, все напоены одним духом. Обратите внимание, это тот инструмент, без которого христианство вообще не может существовать. Как мы можем уподобиться Христу без Духа Святого, без канала? Как мы можем приехать в ту местность, если нет автомобиля, нет корабля или нет самолета? Я так уже образно говорю. У нас, извините, тупо, личность, не личность, дальше, а дальше вообще зачем дальше? Вот потому я и говорю, насколько надо объемно понимать истину. Нельзя исследовать печенку в отрыве от всего организма, нельзя ее вылечить, потому что, смотрите, печень мы лечим, а ведь она болит не от того, что печень больна, а от того, что едим не то, что печени, что надо, а что вредит. Вы понимаете? Лечение печени, да, печени может надо какое-то лекарство. Но к лекарству нужно изменить питание. Не травить ту печень, а потом ее лечить. Печень может болеть, как я уже говорил, даже когда сердце болит. Или когда болит печень, сердце болит, или когда сердце, печень бывает болит. Я говорю, у разных людей проявления разные. Но я говорю, ну нельзя лечить один орган, вот тромбофлебит. Надо от тромбофлебита принимать лекарства. А я говорю, подождите. А причина тромбофлебита? Почему кровь густеет? А я говорю, а воду человек пьет? Нет. Я чай пью. Кофе крепкий люблю. Подождите. Полейте в озон кофе крепкий. Раз, два, три недели. Посмотрите, что с озоном становится. Он погибает. Человеку нужна вода. Машине нужен бензин. А я, говорит, кофе крепкий заливаю в автомобиль. Я, говорит, не пойму, что там не едет. Я говорю, ты же еще кофе не процеживаешь, даже заливая его в бензобак. И хочешь, чтобы машина ехала. Так я говорю, вот посмотрите, как в жизни получается, да? Мы одним духом крестились. Дух Святой, хоть личность, хоть не личность, он должен присутствовать. Это средство общения человека с Богом. И должны быть напоены духом, мы должны понимать содержимое Духа Святого, что он нам несет. И только благодаря этому пониманию мы придем к тому, что можем стать одним телом. Так вот, тело не из одного члена, но из многих состоит. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? Обратите внимание, Если бы тело состояло только из рук, то это не было бы тело. Это было бы куча рук. Или куча ног, если говорить о ноге. У каждого органа своя, свои особенности, свои, свое служение, своя специфика выполняемой работы. И то, что мы все разные, это говорит как раз о том, что вместе мы станем сильнее. Заметьте, ноги могут подойти куда-то. Но ноги не могут вылезти на дерево без рук, руки помогут. Вместе руками и ногам легче вылазить на дерево, нежели одним рукам или одним ногам. Не было бы глаз, не знали бы руки и ноги, за что уцепиться, не видели бы. Или а что опереться. Не работали бы мышцы, а что те руки. Не было бы кровеносного снабжения тем же мышцам, питанием. Не было бы того питания, которое кровь приносит. А как те мышцы сократились бы, и как бы они дали силу вылезть человеку на дерево? Вот мы разные, заметьте, мы разные, и поэтому мы не соединяемся. Почему? Потому что мы говорим, он не такой, как я. Мы его не любим, потому что он не похож на меня. А я говорю, да если бы он был похож на тебя, какая бы тебе была польза? У человека вместо того, чтобы были мозги и глаза, у него просто двое мозгов, но глаз нет. И если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Наоборот, заметьте, кто-то слышит, кто-то видит, кто-то идет, кто-то вкус отличает, да? И вместе это тело. И сказано, если все тело глаз, то где слух? А это тоже надо. А мы ведь говорим, заметьте, в теле, а зачем мне вот этот слух, если я глаз? Вы понимаете, это мы говорим в силу гордыни и в силу эгоизма. Каждый из нас понимает, тело должно быть каким? Состоящее из одного тела, похожего на меня. Вы понимаете, как глупо и примитивно мы мыслим? И это, я хочу сказать, слово знание или вот эта мудрость. Заметьте, это не духовное дарование, это эгоистичное, гордое дарование. Это эгоизм движет нами, потому мы не можем объединиться. Каждый хочет создать что-то вокруг себя, заметьте, только под своим руководством, только со своими способностями и пониманиями. Вот она узость. Вот потому мы чужие. Вот потому мы не можем объединиться. Вот я тебя не хочу, ты мне не нравишься. Все. Мы не можем вместе быть. Я с этим не хочу общаться. Почему? А он вот такой. А я хочу сказать, а вот он такой, а ведь даже присутствие, я буду говорить, плохого человека. Я не говорю, что это всегда хорошо и всегда приятно. Я о другом говорю. Даже присутствие плохого человека, присутствие бедного человека в церкви, присутствие неугомонного человека в церкви. Да, это с одной стороны проблемы, с другой стороны это тренажер для всех нас, если мы духовны. Мы можем воспитывать себя. Мы можем тренироваться. Это считайте, что мы ходим в тренажерный зал. У нас всегда есть тренажеры под руками. Это вот эти люди. Мы считаем себя духовными, духовно сильными, когда нету рядом искушения. Я говорю, так это не признак силы. Сила это когда рядом искушение. Сила это когда рядом провокация. А мы остаемся верны Богу. Не раздражаемся, не мыслим зла. Теперь смотрите, 18 стих. «Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно». Обратите внимание, Бог сам располагает члены. А мы, заметьте, со своими дарованиями, нет, мы располагаем. Вот ты ближе, вот ты дальше. Вот ты меня слушаешь, ты мне поддакиваешь, вот ты будешь вот здесь рядом со мною. Вот мы с тобою одно тело. Почему? Потому что ты поддакиваешь. А какую ты функцию выполняешь? Да никакую. Финансируешь только, может быть, да, вот это функция такая, в церкви будем так говорить, что члены церкви должны финансировать руководство. А свое мнение, а своя особенность, а единый дух, направленный на того, чтобы мы друг друга дополняли, а это не надо. Значит, Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. И это к чему говорится? Что и Бог тоже сам располагает всех нас, как ему угодно. То есть, допускает общение, допускает разнобой. Да, мы все пока что разные, да, мы пока каждый тянем в свою сторону. Но я хочу сказать, если дарование духовное, то мы должны направить свой потенциал на то, чтобы он не вызывал разнобой и разногласий и враждебность, а чтобы объединял. Если мы духовные, дарования духовные, как мы думаем о себе и о своих дарованиях, да, то должна быть польза, и польза должна определяться, сближаемся ли мы, сродняемся или нет. Если в церкви есть и апостолы, и пророки, и чудеса, и знамения, и вера, так что и горы передвигаются. Я хочу сказать, а мы не сближаемся. Задаю вопрос. Духовные ли дары у нас? Если мы молимся об исцелении, а человек, исцелившись, впадает в грех, то духовные ли дарования наши были на тему исцелений? Конечно же нет. Если есть руководство в церкви, есть церковный порядок, а нет взаимопонимания, нет любви, нет ума, то я хочу сказать, одно ли тело? Крестимся ли мы в одно тело, или мы создаем видимость одного тела? Хор у нас поет, оркестр играет, сценки ставим в церкви, да? Стихи читаем, проповедь слушаем, молимся и выходим, оставаясь чужими. Девятнадцатый стих. А если бы все были один член, то где было бы тело? А если все похожи на пастыря, то где будет церковь? Где будет тело? Тело, состоящее из одного члена или из одних и тех же членов. Рук, ног, голов, мозгов, глаз, да? Но теперь членов много. А тело одно. Заметьте, в нашем теле много членов, а тело-то одно. Почему? Один дух. Одним духом крестились в одно тело. Все напоены одним духом, духом любви, духом служения. Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна. Я перевожу сейчас по-другому, как бы говорю эти слова. Не может верующий сказать, ты мне не нужен, иди отсюда. Это уже не духовный, не... Какая польза, ты вред приносишь, человек и так одинокий. А он мне мешает, говорит, так ты эгоист, ты подумай, что делать, чтобы этого человека приобрести для Бога и для себя, как друга. Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна. И не может один верующий сказать другому, ты мне не нужен, ушел, иди отсюда. Ну, из-за характера, да. Ну, такой он есть. Ну, ты его прогнал, другой его прогнал. А кто о нем позаботится, что за него Христос не умер? Умер. Мы не должны попытаться сделать что-то для его спасения? Должны. Почему мы идем по пути наименьшего сопротивления? Иди, ты мне не нужен. И голова не может также ногам сказать, вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. Скажите, щука карасю надо? Как говорят, на той щука в море, чтобы карась не дремал. Щука карасю надо? Вообще так сказать, не, ну карасю не надо, потому что щука вроде бы ест их, да? А с другой стороны. А ведь там, где нету щуки, карась болеет. Он не двигается, его никто не гоняет. Кстати, где нету хищника, карась мелкий. А когда щука гоняет, а карась бегает, карась, будем так говорить, физически развивается, становится спортсменом, растет в весе. Казалось бы, да? Скажите, слабейшие члены тела, это о ком речь идет? О немощных, о больных, о шумливых, о выступливых в церкви. Почему сказано, что они более, гораздо нужнее? Ну, а где духовным членам церкви проявить свою духовность, как не в общении с этими людьми? Как можно узнать, напоен ли я правильным Духом Христовым, если я вообще со слабейшими не хочу разговаривать, а вообще стараюсь от них подальше держаться? Поймите меня, я этим не говорю о том, что да, если мы это проявляем, если мы это делаем, а человек упорствует, человек просто дает понять, что не хочу и не буду таким никогда. То есть, ну, тот другой уже случай, когда человек сам себя ставит вне нашего общения. Да, если человек начинает еще там сам по себе смутьян и смуту сеет, ну да, то уже, как говорится, другая сторона этой же медали. Да, тогда придется с этим человеком расстаться. Но если человек сам, как говорится, ну просто, знаете, необузданное существо. Естество разнузданное у этого человека, да. Он болен, он несчастен, он не понимает, он спорит. Он не враг, он просто, я хочу сказать, инвалид по жизни. Да мы же не должны от него отказываться. Мы все, в принципе, друг для друга не такие, какие бы мы хотели увидеть. Но учиться общаться. Не забывать, что мы крестились в одно тело, а не в одну церковь. Я делаю различие. Церковь – это организация, а тело – это тело. Это где гармония и взаимопонимание. А в церкви, в организации можно оставаться чужими и быть вместе. Доктрины объединяют. Не любовь, не взаимопонимание, доктрины. Вера в доктрины. Значит, напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. И которые нам кажутся менее благородными в теле. Заметьте, менее благородными. То есть более греховными некоторые люди являются, да? И которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение. Заметьте, тем больше нужно внимание, тем больше нужна помощь и поддержка. Ну, не в плане сюсюкаться, а в плане разумного отношения к ним с целью помочь им. И неблагообразные наши более благовидно покрываются. Заметьте, есть тело, члены тела, которые мы всегда прикрываем. Неблагообразные члены церкви. И ведь у человека есть неблагообразное поведение. И мы зачастую это просто поднимаем на щит, на все обозрения. Вместо того, чтобы покрыть, ну где-то войти в положение, понять, не покрыть, в смысле покрывать грехи, а он грешит и грешит, а покрыть, ну чтобы не превозноситься, не выставлять его на посмешище, не насмехаться над человеком, да, не унижать его таким образом. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог, заметьте, соразмерил тело, размеры, пропорции какие-то установил, да, расположение в теле какое-то установил. Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение. Где нам учиться заниматься попечительством о ком-то, как не в церкви, как не в теле, заботясь о тех людях, от которых мы хотим по плоти оттолкнуться. И заметьте, Бог так соразмерил тело, внушив о менее совершенном больше попечения, дабы не было разделения в теле. Заметьте, это какое служение здесь? Служение заботы. Чтобы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Заметьте, Бог соразмерил, Бог внушил как бы, да, нашим членам нашего тела заботиться друг о друге. Вот, заметьте, духовность, вот, заметьте, разумность дарований и способностей каждого органа нашего тела. Если человек духовный, то он разумный. А разумный не будет врага себе наживать, не будет от него отталкиваться, не будет его унижать, не будет его оскорблять, не будет выставлять на посмешище. Это разумно. А глупо – это враждовать, это отталкивать, это унижать, это превозноситься, да? Я хочу сказать, разумно ли, духовно ли наживать себе врагов? Их и так хватает. Зачем еще себе добавлять? Значит, Бог внушил о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле. Заметьте, разделение о чем? От чего происходит? Когда мы не занимаемся попечительством друг о друге, не заботимся друг о друге, не служим друг для друга. Заметьте, а этому учит Дух Христов или Дух Святой. Посему, если вот такое будет, вот такая забота и попечительство друг о друге, это называется, мы крестились в одно тело. Заметьте, что такое крестились в одно тело. Сделай все, чтобы человек, со своей стороны, чтобы с человеком объединиться, стать душа в душу, родными. Вот во что мы крестились. Христос как средство, как инструмент. Христос как мудрость, которой нам не достает для того, чтобы мы этого достигли. Посему страдает ли один член? Если мы будем одним телом, то заметьте, страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. Я не раз вот так вспоминаю, так по жизни, да. Ну вот ударишься, поранишься, да. И заметьте, все тело страдает. Палец порезанный, там глубокий разрез, кожа расходится, дотронуться больно, заживает долго. И заметьте, другая рука берет на себя функции этой пораненной руки. Все тело думает, мозги думают, глаза смотрят, как чтобы эту руку, ну, как-то не тревожить, эту рану, да, а работу какую-то выполнить. Страдает ли один член, страдают с ним все члены. Заметьте, если духовные люди в церкви, если духовное тело разумное, да, то так будет, страдают все с ним члены. Это один организм. Если мы чужие, у кого-то беда, а мы не страдаем, и мы не радуемся и не славимся, да, если у кого-то хорошее. Если у кого-то хорошо, а я завидую. Если кто-то страдает, я говорю, заработал и получил, то я задаю вопрос, духовный ли я? Духом ли святым напоен? И крестился ли я в одно тело? Да, крестился в одно тело, в свое собственное. Все будет по-моему. Как я сказал, так и будет. И сказано, и вы тело Христово. Добавляю, если вы духовные, если ваши дарования духовные, если между вами нету гордости, нету зависти, нету обид, нету первенства, нету унижений, нету оскорблений, нету зла, нету неприязни. Вы одно тело, потому что напоены одним духом любви и заботы друг о друге. А порознь, заметьте, порознь это имеется в виду, что мы не духовные, между нами пороки стоят, как разделяющие нас стены. А порознь вы просто члены. Кто-то скажет, ну члены того же тела. Да нет. Вместе вы тело коровы, извините. А порознь, туша коровы разрублена и лежит на подносах в холодильнике, на витрине в магазине. А порознь вы разрубленное тело, члены, разделенные друг от друга. Это тело расчлененное. А теперь смотрите. Назначение церкви. И иных Бог поставил в церкви. Иных, заметьте, не всех, а отдельных людей, Богом избранных, поставил в церкви, во-первых, апостолами. Смотрите, апостолами. Во-вторых, пророками. В-третьих, учителями. Далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Я задаю вопрос. Зачем Бог поставил в церкви кого-то апостолами, кого-то пророками, кого-то учителями? Зачем? Ну как, ну должен же быть порядок, должна быть организация, должны же быть руководители. Зачем организация, зачем руководители? Организация ради организации, руководители ради руководителей, чтобы кресла не пустовали. Зачем Бог дал голову, если бы я спросил? Кто-то бы сказал, ну чтобы головной убор было на что одевать, в качестве вешалки. Голову Бог дал, чтобы она думала, чтобы принимала мудрое решение, чтобы всему человеку было хорошо в этой жизни, а не для того, чтобы на нее шляпу одевать. А эта же голова одевает, ну, дает команду руке, чтобы голову прикрыли шапкой или шляпой, чтобы не было холодно в голове, она не простудилась и не потеряла свою способность мыслить, потому что заболеет, будет менингит и будет, как говорится, проблема с головой. Она не будет полноценно функционировать. Бог поставил в церкви кого-то апостолом, кого-то пророком, кого-то учителем и так далее и тому подобное. Заметьте, для чего? Для созидания тела Христова. Заметьте, для того, чтобы они помогли церкви, людям креститься в одно тело, они должны научить. Это их святой долг. Они и за это только должны получать, ну, какую-то зарплату содержания. За эту работу, а не за служение, за зажигание свечей, за бракосочетание, за похороны, за вечерние наговения. Польза от хора, если хор поет, а люди остаются недуховными, никакой нет. Проповедь, если она называется «В ту степь», обо всем и ни о чем. Пользы от этого нет. Не для того Бог мудрый поставил вот этого, извините, глупого апостола апостолом. Не мог Бог мудрый поставить этого человека апостолом или пророком или учителем. Во-первых, гордый. Во-вторых, эгоистичный. В-третьих, тщеславный. В-четвертых, говорит только то, чтобы вот прославиться, извините, перед людьми, покрасоваться. Полезности нет, духовности в дарованиях нет, сам не знает, как достичь взаимопонимания с кем-то и объединиться в одно тело. Чему же он будет учить? Поймите, тот пастырь, который в церкви, выходя за кафедру, говорит, братья и сестры, мы не можем победить грех. Он этим самым подписался под своими словами, что он сам не может победить грех. Вместо того, чтобы сказать, что я не могу победить грех, чего-то я недопонимаю, он начинает других учить, вы тоже с этим согласитесь. И когда вы согласитесь, то я не окажусь хуже вас. Теперь вы все верите в это. И я опять во главе, я вас этому научил, я первый. Я говорю, какая польза от этого учения? Если мы не можем победить грех, мы не можем иметь ни мира, ни счастья, ни любви, ни взаимопонимания друг с другом. Если ты такое говоришь из-за кафедры, какой Бог тебя поставил, Разве что Бог века сего с маленькой буквы. Ты наместник сатаны. Ты говоришь то, что сатана хочет внушить людям. И тебя он использует как инструмент для того, чтобы ты еще людей этому научил. Если апостол не умеет, не знает, если пророк, учитель тоже не умеет, не знает, не прошли на собственном опыте, вот этот опыт не пережили, как объединиться? Не имеют знания, как объяснить людям, что мешает людям объединиться в одно дело, в одно тело, что мешает им быть одним телом. То я хочу сказать, Бог не ставил их апостолами. Дары духовные. Заметьте, Бог духовный, Бог разумный, Бог мудрый. Не может Бог глупца поставить на умное дело. Не ставил Бог этого человека. Это самозванец. Это кто-то кого-то поставил. Кто-то делает свое членство, свое тело церкви своей, свое тело. Ведь заметьте, вы вышестоящий руководитель, пастырь, он рукополагает кого на служение? Кто перед этим вышестоящим пастырем лебезит и преклоняется? Кто ему угоден, тот того и кто ему поддакивает, тот того и рукополагает. И создается церковь, организация, не тело Христа, не церковь Христа, а церковь человеческая, организация человеческая, организация, подчиненная вот тому человеку, руководящему, и же с ним. И я хочу сказать, если Бог его не ставил, то не ставил, потому что Бог мудр. Если он стоит, то не Бог в этом принимал участие. Если этот апостол с претензиями или пророк с претензиями, что Бог их на это служение выдвинул, да, сами между собой спорят, не могут научить людей, объяснить им, как креститься в одно тело, как объединиться, как достичь взаимопонимания и гармонии, то я вам хочу сказать, ни церковь, ни духовная, ни апостолы, ни пророки, ни пастыри, ни диаконы, там, ни пресвитера, не духовные, то есть не умные и не напоены Духом Христа. Следовательно, а должны ли такие люди содержаться? Вопрос сам по себе напрашивается на определенный ответ. Сантехник, который не может отремонтировать кран, он продолжает течь, он не заработал денег. Его труд не может быть оценен материально. Точно то же относится, и будем говорить, к тем, которые претендуют на то, что их Бог поставил на это служение. Дальше задается вопрос в 29 стихе. Все ли апостолы, заметьте, Бог иных, то есть отдельных людей только ставит. Я подчеркиваю, Бог ставит, не человек. Не человек говорит, должен говорить, я хочу быть апостолом. Хотеть не вредно, есть такая поговорка. Бог видит, ты способен занимать такую должность. Ты способен разумно, мудро выполнять свою работу или нет. Ты можешь хотеть, но ты можешь не иметь духовных дарований на то. Ты не имеешь способности совершать такую работу. Поэтому Бог тебя никогда не поставит. И когда мы видим, когда вот такой бесполезный человек стоит у руля, сразу возникает вопрос. Чья мы церковь? И кто ставил? Заметьте, если пастыря не Бог поставил. А я уже сказал, по каким критериям можно определить, кого Бог ставил. Только тех, кто крестит в одно тело через крещение во имя Иисуса Христа. Те, которые знают эти законы, те, которые прошли это на личном опыте, умеют, имеют опыт и имеют мудрость это делать. Вот кого поставил Бог на служение. Все остальные, я хочу сказать, извините, красиво, некрасиво, самозванцы. Хорошо устроились в жизни. Создали свои церкви, создали свое тело, назвав его телом Христовым. И сказал, кто не ходит в это тело, кто не крестится в этом теле, тот и не его. А сам-то ты его. Так вот вопрос, смотрите, все ли апостолы? Нет. Это только отдельные, заметьте, люди, особо избранные, особо даровитые. И я хочу сказать, даровитые не просто даровитый язык подвешен, а духовные, то есть умные и мудрые, чтобы управлять церковью, чтобы направить, научить, объяснить, довести до ума, объединить людей, нужно иметь не голову, а головище, мудрость Божию. И Бог именно тех, кто стремится к чистоте и святости, кто познает мудрость Божью, в ком работа Божья совершается, он только таких людей может поставить на это служение. Так все ли апостолы? Нет. Это отдельные люди. Все ли пророки? Нет. Это тоже одиночки. Все ли учителя? Нет. Это тоже редкие исключения. Все ли чудотворцы? Но это уж совсем редкое. А почему? А потому что, заметьте, чтобы была польза, то это должны быть особые сосуды, особые люди. Если бы все были чудотворцы, все люди разные, с разными способностями, с разными побудительными мотивами и намерениями, то я хочу сказать, Бог был бы далеко-далеко не мудрый, если бы всех делал апостолами. Ну, все бы лезли и учили друг друга. Ничего бы не получилось. Дальше, все ли имеют дары исцеления? Нет, а почему? А потому что дар духовный, и человек должен быть духовным. Если мы гордимся без всяких исцелений, не имея никакой мудрости, никакого знания, а если мы начнем исцелять? У нас же вообще крыша поедет, поэтому Бог и не дает всем этих даров исцелений. Гордый, не можешь быть пророком никогда, не можешь быть апостолом никогда, учителем никогда, чудотворцем нет, дары исцелений, да вообще заказано. Все ли говорят языками? Да мы своим языком не умеем говорить. По-русски, извините, уже так буду говорить, для русских. Все ли истолкователи? Все лезут в истолкователи. А все ли истолкователи на самом деле, от которых есть польза? Вот мы толкуем что-то. Вот мы доказываем что-то. А толку от этого? Это же говорит, что мы сами полезли в истолкователи. Мы толкуем Писание, а оно нам самим, это толкование, не помогает. А мы толкуем и пытаемся это еще втолковать кому-то в голову, в чью-то, чтобы люди приняли это. Заметьте, не все апостолы, не все пророки, не все учителя, не все чудотворцы, не все имеют дары исцелений, не все говорят языками и не все истолкователи. Это отдельные, особо избранные люди. Это привилегия отдельных людей. Я сейчас не говорю и не претендую этим, что это я. Вот поймите меня правильно, я говорю, как написано. По поводу меня, мудр ли я или нет, это можно со стороны смотреть, наблюдать, сравнивать, да, но не вправе никто претендовать на это, никто не вправе входить в роль чудотворца, апостола, пророка и так далее и тому подобное. А теперь смотрите. Апостольство, пророчество, учительство, чудотворство и так далее и тому подобное, заметьте, все это удел отдельных людей. Все это направлено, заметьте, к одной единственной цели – крестить людей, крестить путем несения креста, объяснить, как всем нам креститься в одно тело. Вот показатель нашей духовности. Церковь, объединенная в любви и взаимопонимании. Церковь, где нет разделений, где нет споров, где есть уважение, есть забота друг о друге. Но я хочу сказать, заметьте, кто-то стремится к апостольству. Почему? Да не понимает он, что не это главное. Вот как я говорю, нас научили креститься во имя Иисуса. А что креститься в одно тело через имя Иисуса, нас не научили. А мы даже и не понимаем, а что это такое креститься в одно тело. Креститься во имя Иисуса. А ради чего? Ради Иисуса. А зачем? А так надо. А почему? А что ты вопросы задаешь? Помните, я недавно совсем, несколько собраний назад, объяснял вам, почему я не начинаю наше общение с молитвы, не заканчиваю, почему я вами не управляю. А я и хочу сказать, не хочу быть начальником над вами. Это уже я, если беру на себя роль руководителя, да, то я уже беру на себя, полномочия начальника над вами. А я не хочу. Когда-то хотел, когда-то думал, кто епископство желает, то доброго дела желает, но я не задумывался, каков мотив мой. Не хотелось быть вторым, не хотелось быть третьим, не хотелось быть последним, хотелось быть первым. Я не понимал, насколько это рабская работа, когда тебя кто-то делает епископом, а потом ты в долгах перед этим человеком, и он тобой управляет, и ты начинаешь понимать, что ты не можешь слушать голоса Божьего. Будешь слушать Бога, ты вступишь в конфликт с апостолом каким-нибудь. А потом он тебя опять разжалует. Тот Бог, который тебя поставил, он тот же тебя и снимет за непослушание ему. Если ты избираешь Бога и его слово как руководство к действию, да? И, как говорится, насытившись служением, руководством, понимая, насколько, что это, знаете, такой административный метод управления людьми, без мудрости. Когда я понял, что нету мудрости, а есть погоны, то людей можно держать, в каком-то порядке при помощи церковного порядка, закона, насилия, власти. И по мере того, как я рос, я понял, насколько это некрасиво и неумно, и пользы от этого нету. Ну, боятся те люди служат, но не доверяют и ведут тайную жизнь. А ты делаешь вид, что вроде бы ты управляешь. Да никто никем не управляет, это просто какая-то мишура. Обман какой-то. Когда я это понял, что лучшего способа, чем управлять людьми посредством любви, уважения. Понимаете, да, я слово говорю «управлять», оно уже как-то, вроде как уже не сочетается с этими понятиями, да. Управлять любовью. Любовью как бы не управляют. Эта любовь влияет так на людей, что люди идут за тобою из любви к тебе уже. И когда я понял, что самая большая ценность, это когда ты любишь и тебя любят. Когда ты не командуешь, а тебя слушают. Когда ты не насилуешь, не ведешь, а за тобою идут. Когда ты не контролируешь, а люди сами понимают, имеют чувство ответственности. Я понял, вот то на самом деле епископство, пресвитерство, апостольство или пастырство. Тогда я понял, думаю, вот почему Христос не взял на себя полномочия начальника. Вы друзья мои. И все. Вот что главное, да? И говорю, с тех пор, когда я стал это понимать, я стал понимать, какая это глупость лезть в политику, лезть в руководство церкви, занимать какую-то должность, сначала за эту должность сражаться, потом ее защищать, чтобы тебя не сместили, перед кем-то унижаться. Бога не почитать, а перед людьми лебезить, шестерить. Вы знаете, не раз вспоминал это крылатое выражение одного из литературных персонажей. Служить брат, прислуживаться тошно. И вы знаете, я понял, что быть апостолом, занимать должность в церкви и не иметь любви, не иметь любви к людям и не иметь любви людей к себе, не иметь вот этой гармонии, взаимопонимания, уважения, это все чепуха. И люди стремятся к апостольству, к пророкам, быть пророками Божьими, там, учителями, великими миссионерами. Зачастую этими людьми движет желание возглавить кого-то и быть впереди на белом коне. Я понял, нет больше того, как говорится, служения, чем служить в любви, чем служить любовью. И я понял, что вот эти дары апостольства, пророчества, это не такие важные. И вот смотрите, я читаю вам, смотрите. Все ли апостолы? Нет. Все ли пророки? Нет. Это отдельные люди, как я сказал, особо избранные, особо подготовленные Богом к такой работе. А теперь смотрите, ревнуйте о дарах больших. Заметьте, есть дары большие, нежели апостольство. А мы же привыкли, а какой же может быть дар выше, чем ты апостол? Кто-то скажет, ангелом можно еще быть, как Иоанн Креститель. Я говорю, так это вообще чепуха, та же самая, что и апостольство. Ревнуйте о дарах, заметьте, больших. И я покажу вам путь еще превосходнейший. Слушайте. Путь апостольства менее превосходный. Путь пророчества или путь пророка – это меньший из даров. Странно, да, звучит? Ну, по крайней мере, так выглядит. Странно звучит. Апостолы, пророки, это же, как бы будем говорить, самые великие, самые большие люди. Путь апостола – это самый превосходный, а я вам хочу сказать, примитивный. Примитивный в каком плане? Вы понимаете, апостол в силу того, да, он должен... уметь управлять людьми, должен уметь учить их, должен, а они еще, я хочу сказать, не духовные люди. Если бы мы были все духовными и были бы одним телом, то заметьте, апостолы просто бы, должность апостола была бы отменена, упразднена, пророков бы не было, учителей бы не было. Чудес никаких не надо было бы делать, чтобы привлечь людей к Богу. Мы все были бы напоены одним духом. Бог, Отец и Сын сделали бы внутри нас обители, нас учили бы напрямую. Зачем нам апостолы, когда нас сам Бог учит? Понимаете, да? Так я говорю, почему путь апостола не превосходнейший? А менее превосходный, такой, будем говорить, посредственный, средненький, это метод не очень такой, будем говорить, исключительно превосходный. Почему? Потому что нужно применять и церковный порядок в силу того, что люди еще не духовны. И где-то кого-то придется одернуть. Это я к чему говорю, почему я не хочу быть, создавать церковь и быть руководителем. Начнешь применять меры, пусть они будут самыми справедливыми, честными. Кого-то надо будет одернуть, он не понимает русской речи. Кого-то нужно будет поставить на место. Кого-то, может быть, поставить на замечание. Кого-то придется исключать, потому что кто-то что-то не понимает и не хочет понять. Но и так не может без конца происходить. Вот так, извините, бардак, да? Всегда будут недовольны. Всегда будут обижены. И будут чувствовать, что их несправедливо обидели. Это я говорю при всем том, что, допустим, бы я все делал правильно. Но человек же плотской не может понять, что я правильно. Ему же кажется, что раз я ему говорю, извините, брат или сестра, вам стоило бы помолчать, ты мне рот закрываешь. Он бы только так это воспринял. А следовательно, были бы обижены. Были бы враждебно настроены. Появились бы инакомыслящие. Вы понимаете, почему этот путь не превосходнейший? Понимаете, если кого-то надо принять в церковь с полномочиями апостола там, или пророка, или пастыря, или учителя какого-нибудь, да? А человек, ну да, ты его крестишь, он приходит в церковь, а дальше он еще шплотской. Сначала он радуется, потом начинает входить, как говорится, в роль какого-то, да, уже истинного Божьего человека. Дальше начинает умничать, говорить что-то не по теме. Я в общем говорю, знаете, это можно сказать, типа, не по теме, это не по-твоему, да? Я пока не говорю не по-моему, не вообще, я имею в виду, как бы беру так идеальную божественную сторону. Не по-божьему, не так, как Писание говорит, да? И его придется останавливать. А придется останавливать, а он не будет понимать. И будут опять возмущения. И я хочу сказать, когда принимаешь, крестишь, тогда надо же и исключать. И я не раз думал, вот почему Христос так не организовывал церковь. Он ходил, он разговаривал. Он не принимал свою церковь. Если крестил, то не в членство церкви. Но я не помню, кого он крестил, что-то так нет у меня в памяти из Писания. А что там вроде ученики кого-то крестили. Задаю вопрос, крестили в церковь или крестили во Христа в образ жизни? У нас ведь когда крестят, то крестят свою церковь. И берут с тебя слово о послушании пастырям, о повиновении. Понимаете, да? Пастырю, человеку, а не Христу. У нас крещение связано с членством церкви. Это как договор с церковью, что ты становишься автоматически членом церкви. А фактически крещение – это заключение завета с Богом, а не обязательство перед церковью, что ты вступаешь в церковь и принимаешь на себя обязательство члена церкви. И когда я понял, Христос не принимал, Христос не исключал. Он каким-то более превосходнейшим путем шел. У него был дар больший, нежели административный. Я подчеркиваю, апостольство с административным, с административной работой связано. Пророчество тоже в начальствовании надо, как говорится, преуспевать. И когда применяешь административные методы, да, то я хочу сказать, это не превосходнейший путь. Здесь иногда нужно прибегнуть к насилию. Не всегда ты будешь к разумному насилию, мудрому. Не всегда ты будешь правильно понят. Будут обижены на тебя. Будут сочувствующие тебе. И ты поймешь, что административные методы, методы апостольства, не столь совершенные. И самым совершенным способом управлять людьми, слово опять «управлять» не совсем может быть, ну так, оправдано в данном случае. Но тем не менее Христос управлял любовью, любовь влияла. И влияла, и управляла, и направляла людей на ответную любовь, на желание ходить за Христом, на желание чувствовать себя причастным к жизни Христа. Когда я это понял, я вам хочу сказать, дошло. Это процесс, это длительный, это наблюдение, это размышление, это переживание, когда нес служение, когда уже лишался этого, да. И я вам хочу сказать, я пришел к тому, что есть большие дары, чем в церкви занимать какую-то должность, чем чудеса творить, чем знамения, чем пророчество изрекать. Можно пророчество изречь, можно управлять человеком, можно крестить, можно исключать, можно наказывать человека, да. Но я хочу сказать, это не очень приятный, не очень превосходнейший путь. Это не очень большие дары и не очень ценные, хотя я хочу сказать, в сравнении с тем, какую мы жизнь ведем, то это тоже очень великое состояние. Но не превосходнейший путь. Есть большие дары. Более духовные дары, более разумные методы воздействия на людей, чтобы привести их в одно тело. Я не раз вот обращал внимание, может кто-то из вас тоже на это обращал внимание, вот иногда читаешь о каких-то мудрецах, там, восточных, древних, там, римских, греческих, люди были мудрые. И я хочу сказать, пророку надо много говорить. Вот как и мне сейчас надо вот говорить, говорить, говорить. Это неплохо. При помощи слов я пытаюсь изъяснить какую-то мысль. Но я говорю, нужно уйму слов сказать, чтобы довести какую-то мысль до человека, чтобы он понял, что вот это важно, и это надо делать. А когда читаешь про этих мудрецов, иногда смотришь, насколько они мало говорили, и насколько ихняя мудрость была влиятельной, была эффективной в молчании, через добрые поступки, через отношение их к людям. Что люди именно за поступки их любили. За любовь. За ними шли люди. Им повиновались. Их любили, за них готовы были умереть. Они не были апостолами, они не были пророками. Они не имели ни погон, ни мантий каких-то духовных. Они ни на что не претендовали. Ихняя жизнь была как светильник, который излучал свет мудрости и любви. Самая лучшая проповедь Христа – это его жизнь. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». Не говорит «приблизилось». Вот человек живет среди вас, вот он ходит, вот его поступки. И наблюдая за человеком, видишь, что не поступок, то мудрость. Что не намерение, то благородство. Что не побуждение, то любовь. И думаешь, вот тянет к этому человеку. Вот хочется быть с этим человеком. Скучаешь за этим человеком. Хочешь повиноваться ему, а он тебя не заставляет, что ты должен ему подчиниться. А в церкви, будучи апостолом, надо заставлять иногда. Иногда надо говорить, что извините, вы должны помолчать. И тут же услышишь, а кто тебя поставил? Может, и Бог поставил. Может, я говорю, это редко бывает, кого Бог поставил. В основном все стоят людьми поставленные люди. Но, говорю, тот человек начинает сомневаться, а кто ты такой, что ты рот закрываешь? Вот и все. Поэтому это путь не столь совершенный. Я еще хочу сейчас прочитать одно место по поводу того, что мы с вами сейчас читали. Сейчас, минуточку, я... найду это место. Сейчас, минуточку, одну, это... Значит, это 4 глава послания апостола Павла к Ефесянам. Вот то, о чем мы с вами говорили. Что Бог поставил одних в церкви апостолами, пророками, заметьте, к чему, для чего, какая цель. Мы все должны прийти к взаимопониманию, все должны стать друг с другом членами одного тела, все должны быть напоены одним духом. Вот смотрите, Ефесянам 4 глава, с 1 стиха читаю. «Итак я узник в Господе, умоляю вас, поступать достойно звания, в которое вы призваны. Теперь смотрите, что значит достойно поступать? Со всяким смиренно-мудрием и кротостью, и долготерпением. Заметьте, вот называется поступать достойно звания. Что значит быть христианином? Звание наше. Достойно поступать – это... со всяким смиренно-мудрием, дальше, кротостью, долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранить единство духа, единство настроения, чтобы не вызывать никому, ни в ком, никакого духа противления, злобы или мести. Стараясь сохранять единство духа, в союзе мира. Обратите внимание, какую мудрость надо иметь, чтобы вот сохранить мир на уровне настроения. Я не говорю на уровне слов. Мы иногда, бывает, слов и не скажем. Не все мы, извините, настолько глупы, чтобы, извините, вот так вслух что-то наговорить нехорошее, да? А на уровне духа, на уровне настроения. И дальше сказано, одно тело, так должно быть, да? Вот заметьте, сохранить единство духа в союзе мира, это и есть креститься в одно тело. А заметьте, теперь смотрите, если одно тело, и один дух должен быть. Заметьте, мы будем одним телом, если будем, смотрите, все до единого проявлять смиренно мудрие, кротость, долготерпение и снисхождение друг к другу в любви. Если каждый будет стараться, заметьте, здесь говорится о старании, не может быть старание без бодрствования, да, сохранять единство, как сохранять? Ну, меня же подмывает что-то сказать нехорошее, потому что меня же кто-то зацепил. А стараясь сохранить единство, это вовремя нужно себя поймать на том, что у тебя уже начинается внутри вулкан бурлить. Что этот вулкан надо тушить. И заметьте, проявляя смирение, не позволяя своей плоти выразиться, да, смиряя себя, мы сохраняем единство, настроение, я слово духа заменю, единство в настроениях, что нету такого чего-то, что мы друг друга вызываем на какую-то неприязнь. В союзе мира, заметьте, союз мира, почему такое выражение? Я стремлюсь к миру, не поддаюсь на провокацию. Вы стремитесь к миру, не поддаетесь на провокацию. И заметьте, союз мира моего и вашего. Выражается это в чем? Во взаимопонимании, в гармоничном сочетании друг с другом, да? В единстве настроений. И получается, вот оно одно тело, и вот он один дух. Как и вы призваны к одной надежде вашего звания. Надежда это какая нашего звания? К чему мы призваны? Уподобиться Христу. А уподобившись Христу, мы уподобимся друг другу. Мы найдем, познаем законы и найдем взаимопонимание и гармонию друг с другом. Теперь смотрите, один Господь, о чем это говорится? Но если одно тело, то один Господь. Если мы все порознь члены тело, да, члены, разрубленное тело, расчлененное тело, да, то я хочу сказать, у нас не один Господь. Вы понимаете, мы говорим о нашей вере, православной, адвентистской, баптистской, о нашей вере, о нашем Господе, что Он у нас и один. Я хочу сказать, если у нас нет взаимопонимания, у нас разные господа, так уже скажу. Не один Господь у нас. А если вот у нас гармония и взаимопонимание, то один Господь. Дальше смотрите. Одна вера, заметьте, какая? Недоктринальное понятие имеется в виду. Не одна вера доктринальная. Вера в Иисуса Христа, в Троицу или в Двоицу, там, или в Единого Бога, да, заметьте. Одна вера какая? Вера во Христа. А почему она одна? Христос учит нас всех одному и тому же. Итак, умертвите свои плотские члены ваши. У нас у всех одна вера. Каждый должен стремиться к тому, чтобы уподобиться Христу и избавиться от своих пороков. У каждого из нас одно крещение. Все мы крестимся, заметьте, все мы обещали крестить, умерщвлять эгоизм, гордыню, жадность, хитрость, подлость, воровство, прелюбодеяние и так далее и тому подобное. У всех одно крещение какое? В одно тело. Мы обещали креститься, делать все, что нас объединит, а не то, что нас разъединит. Обратите внимание, вот то, что происходит разделение на почве, там, Дух Святой, личность, не личность, там, Христос умер в пятницу или в среду. Дальше, нам надо соблюдать субботу по юлианскому или по григорианскому календарю, да? Заметьте, все это разделяет людей, а не объединяет. Я задаю вопрос, польза от этого есть? Хоть в среду Христа распяли, а хоть в пятницу. А мне хоть в понедельник. Я не к тому, что мне вот понедельник. Я не поймите меня неправильно, да? А я говорю, а мне все равно хоть в понедельник. Какая польза нам от того, в какой день распяли Христа? Вот что его распяли, это факт. Вот то, что за что распяли, это тоже факт неоспоримый. За чистоту, за святость. Вот то, что он образец, это неоспоримый факт. Это образец для подражания. А пятница или среда? Юлианский календарь или григорианский? Календарь насовский или еще какой-нибудь? Майя, допустим, да? Календарь. Я хочу сказать, это вообще вся чепуха, от которой пользы нету. Если у нас одно тело, у нас значит один Господь. Если один Господь, значит один Святой Дух. Если один Святой Дух, значит у всех одна вера, стремление к чистоте и святости. У всех одно крещение в одно тело. Мы все должны все делать, чтобы устранить то, что нас разделяет, а это грехи. А значит у нас один Бог, а значит у нас и Отец один всех, который, заметьте, над всеми, над мною и над вами, над всеми, который управляет нами всеми. Так должно быть. И дальше сказано. И через всех нас, в меру того, насколько мы подчиняемся Богу, может через всех нас действовать друг на друга. И непосредственно сам над нами, и через нас еще на кого-то. Каждому из нас дана благодать, или, как мы говорили, служения различные, да? Далее, дары различные. Каждому же из нас дана благодать, то есть способности какие-то, да? По мере дара Христова. Задаю вопрос. А что это за мера дара Христова? Что Бог мерою нам дает? Тут кому-то чуть-чуть дал меру понимать Писание и чуть-чуть любить кого-то, а кому-то больше, да? Это Он так нам уделяет. Я хочу сказать, Бог всем не мерою дает. Бог не мерою дает. А почему написано, что каждому из нас дана благодать по мере дара Христова? Ровно в какой степени мы подчиняемся Богу, ровно в такой степени есть мера дара Христова, которую мы можем получить. Больше не получится. Ровно настолько, насколько расширим свое сердце для повиновения Богу, ровно столько туда вместится из большого дара Христова. А мы можем получить мало дара. Сколько уделили места, столько и получили. А уделяем место, заметьте, чем и как. Чем больше гордыни, чем больше заносчивости, чем больше претензий, тем меньше мы получим от Христа, дара Христова, или мира, или любви, или мудрости Божьей. Посему сказано, восшед на высоту, заметьте, Христос восшед на высоту, я сейчас к чему это читаю, Ефесянам 4 глава, что Христос повел нами, как бы управляет нами, организовывает нас, церковь, не административными методами, не методами апостолов, не методами Сына Божия, Царя Вселенной, не методами пророчеств. Заметьте, посему и сказано, восшед на высоту, о какой высоте идет речь и как восшед. Некоторые говорят, это Христос на небо восшед, вошел. А я говорю, нет. Он, проявив, смотрите, смиренномудрие, и кротость, и долготерпение, и снисхождение к людям любовью, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира, стараясь повлиять своим отношением, своей любовью на человека, привлекал человека к себе. И заметьте, чем больше проявлял смирение и кротости, тем больше поднимался его авторитет в глазах людей. Заметьте, смирение предшествует славе, да? Ты станешь великим человеком не в плане должности, а в плане уважения и любви к тебе. Так вот, Христос вошел на высоту, проявив смирение, проявив любовь и снисхождение к людям, вызвал по отношению к себе любовь взаимную. Благодаря этому поднялся его авторитет духовный на высоту. Его полюбили, за ним потянулись, за ним пошли. И таким образом он своей любовью пленил, написано, пленил плен, пленил сердце человеческое. И он сам за тобою пошел, не ты ему управляешь. Вот смотрите, лучший метод проповеди – это жизнь. Пленил плен, пленил наше сердце, влюбил, извините, так скажу, влюбил в самого себя людей. Люди потянулись, люди подчинились, люди расширили сердца, и он потом дал дары человекам. А в какой степени пленил, в какой степени раскрылось сердце человека, в такой степени он и получил дар. Вот эти способности. А вошел, что означает? Как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Это, если вы помните, там и в послании Петра упоминается, да? Что значит не сходил в преисподние места земли? Преисподние места земли – это люди падшие, люди, дошедшие до самых, как говорится, низов, впали в грехах. Что значит «нисходил»? Это означает «снисходил на уровень этих людей», старался их понять, не осудить. И потому он и восходил, потому он и был уважаем и у мытарей, и у блудниц. Понимаете? За что? За любовь. За желание понять. За желание помочь людям подняться с колен и встать. Низшедший на уровень самого низкого падшего человека, он же есть и восшедший превыше небес, дабы наполнить все. Заметьте, мы наполнить все можем, чем не больше смиримся, чем меньше пороков проявим, чем больше будет любви и взаимопонимания, тем, это называется, мы чем ниже опустимся, снизойдем на уровень самого падшего человека, чтобы не осудить его, да? Тем выше мы можем подняться, превыше всех небес, превыше всех людей, достигающих какого-то уровня духовности. И чем больше мы возвысимся, вы поняли, в каком смысле? В результате смирения, кротости и снисхождения. Тем больше сможем влиять на других людей и наполнять всех. Заметьте, за вот это Христово дарование Христос, вот Он имел это, да, Он этого достиг, поэтому Он Богом был поставлен как бы на служение, спасение человека, да? А теперь смотрите, по этому же принципу, по этому именно принципу, по способности быть настолько смиренным, чтобы возвыситься в авторитете в глазах людей, и чтобы потом Бог через этих людей мог влиять на других людей, на их спасение, да? Точно по этому принципу Бог в церкви избирает людей и ставит на служение, чтобы они, заметьте, совершали вот этим методом работу объединения разных людей, чужих и враждебно настроенных, в одно тело Христово. И Он вот таких людей, которые точно так, вошедшие на высоту, пленили, сумели пленить сердца других людей и получили дары от Бога для того, чтобы совершать работу спасения людей, да? Вот через таких людей Он таких людей поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Заметьте, для чего поставил? Чтобы церковь сама существовала, чтобы хоры пели, проповедь лилась и молитвы совершались? Нет. Это все средства, а не цель. Цель какая, смотрите? поставил он всех, вот на эти должности, смотрите, к совершению, заметьте, к работе, созидание, святости, к совершению святых. Заметьте, совершить их нужно, с них сделать, с этих людей грешных нужно сделать святых. К совершению святых, обратите внимание, на дело служения, не на дело господствования, не на дело умничания. Вы понимаете, о чем речь идет, да? А на дело служения, на дело смирения, на дело любви для созидания тела Христова. Смотрите, тело Христово может совершиться только через дело служения. Апостол – это служитель, а не начальник. А вы посмотрите на современных апостолов, которые говорят, что их Бог поставил. Это начальники. И это видно. Я уж не говорю о том, что они говорят. Я говорю, это видно по позе, в которой они стоят, когда общаются с нами, как начальники. По интонации, по взгляду, по одеянию, по барской манере разговаривания, разговора с людьми. Это стоят и красуются своей собственной гомилетикой за кафедрой. Это видно, что это начальники. А в начальники Бог не мог ставить ни одного человека на погибель этим людям. Ведь сделав человека начальником, Бог бы способствовал тому, чтобы он погиб. Это нужно быть очень духовным человеком, чтобы занимать должность начальника и при этом оставаться кротким и смиренным. Так вот, он поставил на дело, если он поставил, на дело служения. И наши начальники были бы близки к людям простым, как Христос к мытарям и блудницам, пьяницам. А у нас, видите ли, не все так далеко. Значит, поставил он к совершению святых на дело служения. Заметьте, чему нужно научить? Служить, не умничать, а смиряться. Не начальствовать, а трудиться. Уметь снизойти, уметь понять, уметь войти в положение человека. Не фыркать, не обижаться, не раздражаться, не мстить. И только это может создать тело Христово. Все мы крестили, заметьте, во Христа. Это обозначает в тело Христово. Мы крестились в единое тело Христово. И заметьте, эти апостолы доказывают, что Бог их послал на служение чем? Результатом своей работы, результатом фактическим. Доколе все придем в единство веры, обратите внимание, не адвентистской, и не баптистской, и не харизматической, и не католической, и не православной. Единство веры во Христа, не доктринальной веры, а веры во Христа, ведущая нас к взаимопониманию и любви, смирению, кротости, взаимопониманию. Доколе все придем в единство веры, смотрите, тут совсем не идет о вере доктринальной какой-то, церковной, да, и познание, заметьте, веры Сына Божьего, придем в единство веры. Вера, у Сына Божьего есть вера, и мы в эту веру должны прийти. Его мысли, его чувства, его переживания должны стать нашими. Мы в это должны верить, понимать, что это правильно, на опыте в этом должны убедиться и осознанно к этому идти. Доколе придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, что имеется в виду? Мы как дети, у нас настроение меняется, то радость, то слезы, то любовь, то обида, да? А муж совершенный – это уже человек такой стойкий, человек уже выдержанный, проверенный временем, это уже закаленный человек. Доколе придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, дальше, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. А как возвращали в того, который есть глава Христос? возвращая в ближнего, который может, глядя на него плотскими глазами, недостоин моего внимания, мы возвращаем во Христа свою любовь. Получив любовь от Христа, мы возвращаем Христу любовь через ближнего. И Христос есть главою, мы Ему подчиняемся и делаем не что нам хочется, а то, что правильно, как лучше будет. Из которого все тело составляемое и совокупляемое, заметьте, посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Я на этом пока остановлюсь, да, читать Ефесянам 4 главу, да. Я хочу сказать, вот эти последние стихи там в моем блоге, меня попросили прокомментировать эти стихи, я написал уже ответ на эти стихи, можете это прочитать. Я не буду просто повторять и занимать время то, что вы можете сами уже прочитать, да. Но я что хочу сказать. Заметьте, цель наша, доколе мы все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Вот цель, которая стоит перед нами. Не цель креститься, чтобы спастись. Это вообще глупо и примитивно. Объемнее надо, шире нужно смотреть. Библия об этом говорит, но мы почему-то вот выбрали какие-то стихи более примитивные, или нам их так подали, да? Мы за них ухватились и шире, и дальше, и глубже не хотим посмотреть в стороны. Конечная цель – единство веры, другими словами, гармония и взаимопонимание, какие существуют между членами нашего физического тела. Так должно быть в теле Христа, так должно быть в теле Церкви Христовой. Теперь слушайте, вы поняли, к чему мы должны прийти? Если поняли, тогда должны понять и следующий стих, 14-й. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения. Задаю вам вопрос. Доколе придем в единство веры, можно сказать, в единство любви, что любовь должна нас объединить в одно, член, в одно тело. Согласны? Я думаю, что да. Теперь обратите внимание. Быть мужем совершенным, иметь меру полного возраста Христова. Это, заметьте, идти к этой цели, креститься в одно тело Христова. Вот это муж, вот это мужчина, вот это твердость веры, вот это правильная цель, вот это правильное направление. А теперь смотрите, не муж, а младенцы. Колеблющийся и увлекающийся всяким ветром учения. Я вам задаю вопрос. Троица или двоица? Личность или не личность? И вот это шарахание младенцев, христиан, ухватились, уцепились, разделились, поругались, сцепились, да? И расцепились в конце концов. Я хочу сказать, к чему мы пришли? К единству веры и познания Сына Божьего? В одну веру? Ведь мы еще и добавили, что кто-то, на кого-то мы сказали анафему, что вы Вавилон, что вы такие рассякие, а мы не Вавилон, мы, а я добавляю, мы два Вавилона, хорошие причем такие, все породистые, жирные. Кто-то сейчас смотрит, читает, вроде слушает, вот надо Тору, вот надо евреи, вот надо то. Я говорю, осталось еще обрезание нам, осталось еще эти все талмуды начать читать. Кто-то, говорю, календарями этими, григорианскими, юлианскими, кто-то днями, когда там Христос умер в пятницу или в среду, чтобы получилось 3 дня и 3 ночи. Я хочу сказать, что дало вам вот все это, заметьте, называется ветры учения. А мы увлекаемся. Почему? А мы не знаем главной цели, которая стоит перед нами верующими. Я об этом говорил сегодня, говорил в прошлый раз. В принципе, говорю все время на одну тему. На эту тему. Мы бегаем. То за двоицей, то за троицей. Мы бегаем. То за субботой, то за воскресеньем. То свининой, то салом, то десятиной. То надо в вечере, надо в вечере в хлебе елей или не надо. То алкогольное вино или безалкогольное. Я не к тому, что это вопрос такой, как говорится, не стоящий внимания. Я о другом. Ну, допустим, надо елей в той лепешке хлеба на вечере или не надо. Ну, допустим, хоть так, хоть так. Я говорю, что это даст? Ну, пришли мы к тому единству, что не надо елей или надо елей. А ведь мы остались чужими. Там нет никакой информации, которая бы нас научила, как прийти в единство веры и познания Сына Божия. Как можно в Новом Завете говорить о том, что мы должны вернуться к Торе? Как можно, оканчивая среднюю школу, в конце концов сказать, вы знаете, что мы должны возвратиться к букварю? Тора. Это закон, это Ветхий Завет, о котором сказано, что имеет недостаток, причем существенный, закон. Все поставлено на законе, не слушаешь, получил. Примитивный, несовершенный метод воздействия, который Бог использовал в силу примитивности ума человека. Не мог он ему доступно объяснить что-то, надо было картинки. Вот он ему и установил эти картинки. Как можно иметь высшее образование и вернуться к изучению букваря? Так можно прийти к этому, только не понимая главного, самого главного в жизни христианской, к чему нас призывает Господь. Как вы уже поняли, разумность, духовность наших дарований, дарований тех, которые занимают в церкви какие-то должности, заметьте, определяется пользой. Польза определяется единством, взаимопониманием, любовью, гармонией между людьми. Нету мира, нету любви между людьми, не будет и счастья на земле. Останемся мы гордыми, останемся мы обидчивыми, злыми, раздражительными, хитрыми, жадными, подлыми, да, корыстными. Будем стремиться сделать карьеру на людях. Разбогатеть на людях. И я вам говорю, это к тому, что мы не будем иметь никакой пользы, а будем иметь вред. Мы, заметьте, суть всего Евангелия, мы крестимся во что? Крестимся в одно тело через крещение во имя Иисуса, во имя Его характера. Крестясь во Христа, мы крестимся в Его характер, в уподоблении Его характеру. И через это мы крестимся в одно тело, входя во Христа, мы начинаем уподобляться Ему и начинаем находить общее, что нас скрепляет и что нас объединяет друг с другом. Это суть всего Евангелия, все остальное это ветры учения, которые, как я уже сказал, извините, нам, дуракам, кто-то подкидывает вот эти всякие ветры. То циклоны, то антициклоны, то одну доктрину, то другую доктрину. Мы хватаемся, мы спорим, почему? А нет взрослого ума, нет взрослого возраста, есть детство. Извините, вот это вот то туда, то сюда, то кирпичом в окно, то бутылку об стенку. Она не может, бутылка, лежать, ее надо разбить. Нам надо куда-то бежать. А чего бежать? Нам хочется быть впереди. Нам хочется первым куда-то прибежать. И я хочу сказать, вот это желание бегать впереди, хвататься непонятно за что, брать это знамя, бежать впереди и звать людей за собою. Я говорю, да, мы прибежим когда-то первыми, но не в Царство Божие, а в озеро Огненное. Потому мы и шарахаемся. Потому что мы даже не знаем главного. Я говорю, польза библейская определяется, стали ли мы лучше, стали ли мы роднее. Чтобы было коротко и понятно. Не стали лучше, не стали роднее. Стали более чужими, враждебно настроенными, нет пользы. Все наши дарования, все наши умничания не более как плотские, бесовские и бездуховные. Нет ума, считай, калека, нет взаимопонимания, нет духовности, нет Бога, нет веры, нет напоения Духом Святым. Если есть вера, то непонятно в кого, если есть Дух, то, естественно, не святой и не Божий. Потому между нами зло, разнобой, и нет гармонии, и нет взаимопонимания. В следующий раз мы продолжим эту тему, я думаю, что на сегодня уже будет достаточно, да? В следующий раз мы читаем первое послание Коринфянам, 13 главу всю будем читать, о самых великих дарах, и будем рассуждать, почему они духовные, почему они разумные, и будем рассуждать о том, как разумно эти дары применить. Так что на этом я сегодняшнее наше общение заканчиваю, да. Я думаю, что мы сегодня подчеркнули еще более конкретно, что вообще от нас Бог хочет, для чего мы крестились во имя Христа, для чего мы стали верующими. Это не абстракция, это не просто примитивное понятие «спастись, чтобы спастись», понимаете, да? Мы должны измениться, мы должны, если спастись, то от греха, а зачем спасаться от греха, а для того, чтобы устранить то, что нас разделяет и делает нас врагами по отношению друг с другом. Вот главная цель. Не будем освящаться, я вам хочу сказать, напрасно мы познали Бога, напрасно ходили в церковь, напрасно крестились. Раб, знающий волю Господина, ну, конечно, не во всей мере, будет бит более, чем тот, который вообще не познал Господа. Поэтому мы должны вектор своего направления изменить. Мы должны внести поправку в нашу христианскую жизнь. Мы должны четко понять, что вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Это конкретная цель, это конкретный Христос, это конкретное уподобление Ему. Что должно выразиться в чем? В гармоничном, любвеобильном общении людей. Люди должны стать одним организмом. Сначала со Христом, потом в семье, потом в церкви, потом в мире. Так созидается общество Божие, так созидается церковь Его. В конечном итоге, если мы это пройдем, мы этого достигнем, мы сможем быть одним телом со всею непавшую Божью Вселенную. На этом я заканчиваю общение наше сегодняшнее. Всем Божьих благословений и чтобы Бог помог нам зафиксировать эти слова на своем сознании, да, и чтобы помог определиться с той целью, какая поставлена Богом перед нами. Всего хорошего, до встречи в следующий раз в пятницу и в субботу.